прикладу ружья. Светало. На бледной замете снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленьи рога, и, кажется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине. Никон сказал полушепотом, зябко прикрывая рукой рот. «Барана смотри, не заморозь, а то моя баба, знаешь...» Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает уделами кобыла. Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми в белой кухте тесницами. Посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади. Глава шестая. Никон Мерзлый жил как медведь. В будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники Лешка на своем болоте, либо в избе, либо на сеновале, смотря по погоде, и никаких мужичьих развлечений, ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей Ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужа-великана. И то не так, и это не так. Мужики советовали: «Задай ты ей хоть раз сабантуй, небось сразу придет в чувство». «А, ладно», — отмахивался Никон, — «и без того шума на земле хватает». И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем не втерпешь, становился зуд жены, это ронял 2-3 слова: «Отстань, ржавчина!» В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватила с днем. «Никон! Никон!» — ворвалась она с криком в избу. «Барана волк унес!» Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати. Босые разлапистые ноги на спинке. Мала была старая отцовская кровать для его соженного тела. Руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке, верный признак того, что Никон думает. — Чего лежишь, Боров? Кому говорю? — взбеленилась Ульяна. — Барана, говорю, волк унес! Никон нехотя сел на кровать, почесал за воротом. — Ты того, может, в углу где не досмотрела? — Что ты, лишак глупый, хлев-то не лез, баран не иголка! Я уж знала, не к добру пришел вчера тот пьяница. В конце концов Никон признался, где баран. Ульяна, наверное, с минут, а то и больше, таращила на него острые округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину. «Дурак! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили? Да тот босяк выманил его, чтобы пропиться своими пьянчугами!» Никон сидел перед женой, как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены подняли в его душе сомнения. К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку. — Вот как! Тепла захотелось! — съязвила Ульяна. — А там-то как? Смотри, лишак, замерзнет тот пьяница, засудит тебя! На завтра утром, придя с надворья, Ульяна стала приготовлять пойло. — Неси! — сказала она мужу. — Баран тырем ревет, пить хочет! — Эка ты баба! — развел руками Никон. «Да молчаливый ты баран, зачем ему? Надо, чтоб зверь чуял. Чуял, чуял, согнал бы со всех деревни собак. Еще бы лучше учуял». Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадается? Ульяна взялась за шайку сама. «Разве сдвинешь с места этого дьявола?» Но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина первый раз в жизни